афоризм 20-й. Но не вместе с ее опорой, поскольку внешняя опора не может выступать объектом его познания. Югин воспринимает аффективную окрашенность содержания сознания других индивидов, но не ту опору, с которой связана аффективная окрашенность. Если познавательный акт другого индивида имеет соответствующую опору, то эта опора не может быть объектом сознания Югина. Таким образом, выступает только содержание сознания другого индивида.
Значит, отлично. Вот это продолжение предыдущего афоризма, где сказано о том, что можно познать ментальное состояние другого человека, другого существа, другого индивида. А если же придерживаться точки зрения йоги Патанджали, то можно познать окрас сознания. То есть мы помним, что от нашего «я» исходят лучи сознания, образно говоря. Они преломляются волнами мыслей, волнами ментального такого вот состояния. И когда лучи сознания преломляются в этих волнах ментального состояния, они, грубо говоря, начинают играть. Как в хороший солнечный день лучи света, солнца играют на поверхности там, озера, волн там, и так далее. И возникает у йогина способность достаточно хорошего познания вот этой формы этих волн и, соответственно, вот этого состояния преломления сознания у другого человека или существа. Но при этой способности, как утверждается, значит, в афоризмах Патанджали, не возникает опора. То есть, что именно вызвало именно вот такие волны? То есть, здесь несколько такая вещь достаточно любопытная, что, ну так грубо говоря, мы с достаточно точностью можем сказать, в каком состоянии сознания находится другой индивид, но мы не можем сказать, что именно конкретно, какой объект или какое явление вызвало на его поверхности разума именно эти волны. Вот мы можем с точностью определить эту волну, а что непосредственно вызвано? Значит, вот этого мы, так сказать, узнать не можем.
Мы, наверное, можем узнать среду, вот, ну, уже как-то логически вывести ту среду, в которой формировалась.
Ну, безусловно, да. Если ты видишь человека рядом с разбитой кружкой, да, и воспринимаешь его состояние сознания в печали, значит, и трагедии, то ты уже по каким-то другим дополнительным источникам информации достраиваешь эту картину и делаешь вывод, что вот такое ментальное состояние было произведено вот именно вот этим фактом того, что это он эту кружку разбил. Но на самом деле это может ничего не значить. Может быть, он переживал по поводу там, неудачи какой-нибудь финансовой сделки. А то, что разбилась кружка, он этого даже, может быть, и не заметил. Может быть, это как бы еще одно следствие из той первоначальной причины, что у него из рук все валится. Да? И здесь некая такая вот, может быть, должна быть логическая подоплека. Я хочу несколько слов сказать, хотя, может быть, и не стоит здесь так подробно это рассматривать. Но здесь вопрос кармы. Здесь вопрос закона причины и следствия. И если мы не испытываем этот закон причины и следствия, то, в принципе, как мы можем определить, почему именно так? Это не наша жизнь. Да? Мы только можем взглянуть на термометр и сказать, столько-то градусов тепла или холода, но почему такая погода, мы, в общем-то, сказать не можем, потому что это не наша карма, не мы ее делали, да? И мы ничего сказать не можем. Вот такая любопытная такая особенность, иногда она находит некие такие чисто даже любопытные применения, что если кто-то может читать твои мысли, то он, по большому счету, в большей степени может читать твое ментальное состояние, а не те объекты и явления, которые породили это ментальное состояние. Для того, чтобы привязать, нужна дополнительная информация вовне. То есть то, что получается. Ну,
а разве посредством концентрации это невозможно вытянуть? Вот как бы,
ну, посредством концентрации не на процесс ментального, на процесс вот, осознания, то, что было в предыдущем афоризме, а уже другими методами.
Ну вот смотри, вот читать мысли, допустим, вот такая способность, вот как называется, читать мысли другого человека. Вот как бы читать мысли и чувствовать ментальность, это же немножко разные такие вещи. Можно читать мысли?
На самом деле это очень-очень сложно сказать, где там проходит грань. Вот, допустим, ты едешь в метро и тебе плохо, у тебя голова болит. Вот то, что у тебя голова болит, это твоя мысль или твое состояние?
Нет, это состояние. Болит голова, это состояние. Я имею в виду вот такое. Вот я думаю и размышляю о яблоне, о дереве, на котором растут яблоки. И человек вот с такой вот способностью концентрации, что он определит? Он определит, я не знаю, вот состояние, которое там восторга я переживаю от вида яблок, или вот о конкретике, что я вот вижу эти яблоки.
Ну, вот я единственное, что могу сказать, что здесь приходит, ну, как бы такой классический способ прихождение способности чтения мыслей, он следующий, что сперва ты просто чувствуешь ментальное состояние другого индивида, ты чувствуешь те или иные эмоции, а потом только уже приходит действительно конкретика, подтверждающая, что то или иное. Хотя, конечно же, бывают разные методы и разные способности, но человек, который начинает заниматься йогой, рано или поздно он настолько обостряет свою чувствительность, что он уже совершенно без труда начинает чувствовать чужую боль. Ну, в первую очередь, боль, да? Точно так же, как и чужую, да, эмоциональность. Как... Нет, ну, видишь, это не совсем эмоциональность, потому что боль – это нечто большее, чем эмоция. Это то, что было подкреплено, ну, какими-то более грубыми, может быть, факторами. Вот. Поэтому, ну, то есть, даже в чтении мыслей, когда говорят чтение мыслей, то следует различать, что именно имеется.
Да, ну вот за таким вот может пройти все-таки конкретика, вот за таким вот, как бы сначала ты чувствуешь человека, вот такие эксперименты же даже тоже проводятся. Mm-hmm. Вот человек сначала, вот, да, вот я отгадаю, вот о чем ты думаешь, сначала чувствуешь как бы настроение его, а потом ты можешь уже как-то раз и вот осознать, о чем конкретно, вот что конкретно.
Видишь, ну опять же мы вернулись к тому же самому. То есть, вот что конкретно, тебе уже не нужна подсказка, малейшая подсказка по другому каналу. То есть, вот состояние человека ты как бы определяешь по одному каналу информации, но ты не знаешь, что его вызвало. А если у тебя есть в дополнение к одному каналу другое, другой канал информации, то ты на пересечении двух этих каналов можешь, в принципе, вывести какая, ну, в общем-то, всю последовательность этого. Понимаешь, вот в чем дело. Но, опять же, требуется, во-первых, достаточно надежный другой канал информации, в-третьих, твоя способность адекватно это все интерпретировать, потому что тоже можно по-разному, как вот в случае с кружкой и с неудачной биржевой сделкой, да, то есть все может быть.
А вот может быть, вот можно это объяснить так, что вот когда чувствование, вот, ну, как бы ментальности, вот эмоциональности другого человека, это, можно сказать, энергия. Ты чувствуешь как бы энергию. А вот что конкретно, какие именно вот моменты к этому привели, это сознание. И сознание вот это вот, конкретная, вот предельная конкретная информация, которая вызвала это состояние. Вот с этим вот уже как бы сложнее.
Да, ты абсолютно правильно подметил, что работать с чужим сознанием практически невозможно, его невозможно отловить. Сознание не имеет никаких качеств, кроме способности воспринимать. И, ну, я имею в виду, вот, если мы, допустим, говорим для другого человека, что вот есть у него сознание или нет сознания, мы не можем доказать, у нас нет никакого инструмента, который бы сказал нам, вот это вот другое живое существо, другое я со своим сознанием, либо это искусственно сделанный какой-нибудь биоробот, просто запрограммированный. Единственное, что мы можем воспринимать, энергию. А само непосредственно сознание, стоящее за этой энергией, мы можем только лишь как бы выводить логически. Логически выводить, что если есть проявление энергии, значит есть за этим проявлением энергии стоящее сознание. Вот в чем трудность такого положения, как сознание. Вот почему наш мир, наша цивилизация так поглощена энергией. Ведь по большому счету наша цивилизация это чистейший шактизм. западная современная цивилизация, чистейший шактизм. То есть чистейший тантризм вот, с упором в сторону энергии. Мы ценим энергию, мы стремимся к энергии, мы только и понимаем энергию. Может быть, в разных ее проявлениях и в разной градации. Где-то грубая энергия, где-то более тонкая энергия. Но мы концентрируемся на энергию. Мы готовы платить любые деньги, если нам продают энергию. А вот такое зеркальное, если угодно, качество этого мира как сознание, оно такое же существенное, как и энергия, но от нас оно ускальзывает. Мы его просто не видим. Знаешь, как маленький мальчик или маленький ребенок смотрит, как там папа надел на руку куклу тряпочную и играет. И ему кажется, что вот она, кукла играет. И он не акцентирует внимание на том, что это не кукла играет, а что это папа, ну, играет этой куклой. Mm-hmm. То есть, что это как бы папино сознание проявляется через вот то, чтобы он увидел как энергию этой куклы. И мы все, как маленькие дети, мы хватаемся за внешние проявления энергии. А не то, чтобы определить, что такое сознание, но вообще сказать, что за этим всем стоит сознание, нам уже тяжело. Вот здесь точно так же и с ментальным проявлением. Вот ты воспринимаешь ментальное проявление другого человека. Но ты не можешь воспринимать лучи сознания, которые, собственно, и определяют это ментальное проявление. Ты можешь все сказать про как бы отпечаток сознания через энергию. Но причины, порождающие его, то есть сознание, про них ты ничего не можешь сказать.
То есть информация, вот просто информация, какие-то слова конкретные, вот они являются, вот в этом плане они являются сознанием.
Нет, это тоже энергия. В этом мире все энергия. В этом мире
парадокс... Просто ближе, наверное, к сознанию. То есть это может быть энергия, но не такая вот явная. Такая.
Да, безусловно. Есть энергия разных как бы вибраций, разных состояний. Есть грубая энергия. Грубая. Есть более тонкая. Допустим, ты мыслишь о чем-либо. Ты обдумываешь планы Гальской войны. Ты сидишь и думаешь. Значит, и кто-нибудь бы сказал, что вот оно типичное проявление сознания. Ты же ничего не делаешь. Но йога утверждает следующее, что, к сожалению, нет. Это не проявление сознания, это проявление тончайшей энергии мысли, которая где-то позволяет более четко сконцентрировать лучи сознания. То есть ты как манипулятор, вот эти вот солнечные лучики своего сознания с помощью энергии мысли концентрируешь на одной точке. Как только сознание сконцентрировано на этой точке, все, этой проблемы нет. И поэтому, когда ты сидишь и обдумываешь планы Гальской войны, ты фактически манипуляцией энергии тонкой, мысли это тонкая энергия, ты заставляешь свое сознание быть сосредоточенным. А как только оно достигает состояния сосредоточения, оно решает любую поставленную перед ним проблему. Но внешний наблюдатель скажет, что человек работал не с помощью сознания, а с помощью энергии. Он скажет примерно следующее. Ну, конечно, это просто у него тонкий вид энергии, который там, как уж не знаю, как будет это объяснять, компьютер-калькулятор, это все разрешил. Вот в этом, кстати, одна из иногда бывает ключевых таких разниц между некоторых школ буддизма и некоторых школ йоги. Потому что там считается, что зачем придумывать лишнюю сущность, когда прекрасно объясняется и более, так сказать, низшей ступенью, как кажется. Некоторые школы так это и понимают, что зачем придумывать какую-то более высшую сущность, если более низшими объяснениями можно объяснить все. Вот. Но здесь можно, конечно же, поспорить. Это один из самых интересных споров. Это спор такой, действительно, по существу. Безусловно, там нет ни правых, ни неправых. Там обе стороны правы, только они на одно и то же явление смотрят с разных сторон. Вот. Но здесь еще раз возвращаемся к нашему этому афоризму, что ты можешь непосредственно здесь более как бы приземленно, здесь ты можешь воспринимать окрас сознания, но не видеть тех опор, то есть тех причин, которые породили это сознание.
Да, понятно.
Вот так. Поехали дальше. Да, значит, с помощью этого метода. Потому что мы рассматриваем предыдущий афоризм, как это достигается. Поехали дальше.
Двадцать первое. Благодаря саньяме на внешней форме тела, при устранении ее способности быть воспринимаемой в результате прекращения контакта между органом зрения и светом, возникает невидимость. Благодаря саньяме на внешней форме тела йогин устраняет способность формы быть объектом восприятия. При наличии препятствий для способности быть воспринимаемым, когда отсутствует связь между органом зрения и светом, йогин становится невидимым. Исчезновение звука и прочего следует понимать по аналогии с тем, что было сказано о невидимости. Все.
Вот, вот тут уже начинаются действительно чудеса. Из вот этой вот большого списка чудес, о которых нам рассказывают всякие истории и сказки Востока. Что вот какой-то, значит, волшебник появился, что-то там такое сделал, потом щелкнул пальцем и исчез. Никто никуда делся, никто его не видит. В йоге, как ни странно, некоторые из этих способностей объясняются несколько даже так, с такой как бы прагматической, что ли, приниженной точки зрения, что это всего лишь некая такая способность, которая достигается. И одна из этих способностей совершенно звучит как бы фантастически, но что такое наш процесс видения? То есть это когда есть грубые лучи света, есть грубый орган по восприятию лучей света, а затем этот грубый орган передает эту информацию в тонкий орган, тонкое зрение, а тонкое зрение передает нашему разуму. И как только до разума это все дошло, то разум, в общем-то, воспринимает то или иное, он может интерпретировать, что я вижу то-то, или там я слышу это, или я ощущаю другое. И вот возникает у йогина такая способность контролировать вот эти переходные звенья между грубым органом восприятия и, допустим, тонким органом восприятия. И для каждой из этих способностей это вот по-своему. Еще раз прочитай этот афоризм, чтобы лучше понять тебе. Значит,
благодаря саньяме на внешней форме тела при устранении ее способности быть воспринимаемой в результате прекращения контакта между органом зрения и света возникает невидимость.
Вот. Здесь эта способность возникает благодаря саньяме, то есть последовательному сосредоточению, концентрацию на том или ином объекте или явлении, в частности, на форме тела. Ну, то есть, на форме объекта здесь как бы тело.
Просто на теле направлять и концентрировать сознание на теле, что ли?
Нет, не просто, но еще на способности быть воспринимаемым. Быть воспринимаемым с помощью вот грубых органов чувств. То есть, как бы разрывается эта последовательность.
Ну, что-то непонятно. И как же так человек становится невидимым? Вот он разрывает последовательность. Допустим, вот, ну что это значит? Я сижу, вот я вижу комнату, и вдруг вот я отделяю свой орган зрения от своего тонкого органа зрения. Тонкий от разума. Ну что, окружающие меня не будут видеть, что ли?
Просто? Ну, и, понимаешь, дело в том, что приходит способность делать то же самое и в отношении разума в других.
А, других просто.
Ты можешь точно так же переключить тумблер, значит, и у них. И все, это как бы...
А каким образом у них это может быть?
Приходит такая способность. Но здесь несколько еще более серьезная, более серьезная. То есть это как бы одна из разновидностей этой способности. Более, может быть, как мне кажется, простая, более серьезная. Это когда ты, в принципе, делаешь саньяму на такое явление, как форма и восприятие формы. Вот есть форма, и есть способность органа зрения воспринимать эту форму. Ну, ты заходишь, видишь, стул стоит, и ты воспринимаешь, стул стоит. Потом ты на что-то другое смотришь, вот там, там кресло стоит. Воспринимаешь, кресло стоит. Но всегда есть такой закон между той или иной формой и способом ее восприятия. То есть некий такой абсолютный закон для любой формы в любых условиях. Просто так, так это работает, все, такая связка. Вот есть форма, есть ее восприятие формы.
Восприятие просто вот как бы видение, зрение, там, ну, вот как бы вот какое-то направление, внимание, сознание на нее.
Нет, ну понимаешь, у тебя тут же выделение идет. Ага, стул. Не абстрактная медуза, а стул. То есть срабатывает такой как бы механизм распознания.
Угу.
А если у тебя сработал механизм распознания, то ты из общей картины, которую ты видишь, раз, выделил, выделил тот или иной объект. Потому что если бы ты его не выделил, ты, может быть, думал, что это обои такие очень интересные, где вот стул стоит, кресло. Знаешь, как иногда декорации рисуют, там непонятно, то ли это объект по-настоящему, то ли он нарисован. То есть, что-то все равно заставляет тебя форму распознавать в качестве отделенного объекта. А и при очень долгой медитации на вот эту способность воспринимания формы и непосредственно отождествления ее с объектом, возникает такая способность, как эту связь прерывать. И прерывать ее в первую очередь для себя самого. Ты ощущаешь свое тело, форму своей тела, и ты ощущаешь этот закон, как форма твоего тела будет воспринята с помощью органов чувств, ну, другими. И если ты разрываешь эту связь, то ты становишься невидимым. Знаешь, вот есть такой, иногда гипнотизеры демонстрируют такой фокус. Даже такая байка ходит, что был такой знаменитый гипнотизер, как Вольф Мессинг, который там, по-моему, с Берии, что ли, вот он вышел из кабинета Берии, прошел через все-все-все посты охраны, его никто не задержал. Значит, он там воспользовался несколько, может быть, другим способом, он просто внушил всей охране, что это идет сам Берия. Все думали, что это Берия идет. Ну, а кто же у него будет пропуски спрашивать, да? Вот. Не знаю, насколько это правда или неправда, но вот такой способностью гипнотизеры обладают. То есть они как бы выключают восприятие ну, того или иного объекта или явления, или подменивают его на что-то привычное.
Я вот как-то тоже думал об этом. Мне кажется, это происходит из-за того, что то, если у тебя мало тоже от количества каких-то твоих мыслей или эмоций, вот что притягивает внимание других людей? Ты идешь, и какая-то вот там болтовня, или какие-то эмоции ты распространяешь. Но если ты умеешь контролировать вот эту свою вот воду в разуме, она становится вообще невоспринимаемой другими.
Вот, молодец, ты хорошо сказал. Это действительно очень серьезно. Потому что, ну, видишь, здесь в самом афоризме сказано «саньяма». Саньяма – это однонаправленность ума. Если у тебя идет однонаправленность ума вот на это явление, болтовня, понятно, тут же прекращается. То есть, ну, если бы у тебя болтовня не прекратилась, ни о какой бы саньяме и речи быть не могло.
Ты, может быть, вот как бы и остаешься, но просто другие вот смотрят, так взгляд
да,
скользит, но
да, он да, чем, да, да. То есть, он не выделяет себя, он так проскальзывает. Да, это так и есть, так и есть. Вот это вот тоже некие такие способности.
Как бы здесь немножко не из этой вот области. Здесь как-то...
Понимаешь, я не уверен, что это не из этой области. Потому что, если смотреть с более глубокой теорией, то все вот то, что мы перечислили с тобой, это всего лишь ветви одной способности, но проявляющиеся либо так, либо эдак, либо еще более сильно. Может быть, самым сильным, так сказать, случае, там действительно нет восприятия объекта как такового. В другом случае это подмена. В третьем случае это как бы усыпление бдительности сознания. То есть сознание не вычисляет. Ну, как бы вот оно скользит, но оно не воспринимает никакой формы, которая бы заставила его проснуться. Оно так и скользит. Да. Так и скользит. А следующая ветвь – это когда ментальная болтовня. То есть, что чужое сознание, оно в большей степени иногда реагирует даже не на форму, а на тот ментальный процесс, который идет внутри вот того субъекта или объекта. Это и оно как бы притягивает. Вот. Когда же происходит то, о чем сказано в этом афоризме, то, понятно, ментальная болтовня останавливается, разрушается вот эта вот связка формы с привязкой, и вообще сама, в принципе, функция между формой и органом восприятия. То есть, что такое орган восприятия? Орган восприятия – это некий орган, который, ну, зрение, который реагирует на форму. Ну, я не беру сейчас цвет и так далее, и так далее. Это понятно тоже, но по большому счету он реагирует на форму в первую очередь. Мы, в общем-то, можем смотреть черно-белый телевизор и не особо даже при этом страдать. Так вот, если же познать этот закон формы и восприятия формы и тот принцип, по которому орган восприятия, допустим, зрения, воспринимает эту форму, то можно там действительно делать чудеса, нарушать эту взаимосвязь. Вот что сказано в этом афоризме. Поехали дальше.
Второе. Карма может иметь непосредственный результат и результат, отодвинутый во времени. Благодаря саньяме относительно кармы или на основании дурных предзнаменований возникает знание о предстоящей кончине. Карма, созревающая на протяжении данной жизни, бывает двух видов. Дающая непосредственный результат и приносящий результат, относящийся во времени. Когда мокрая одежда, будучи разосланной для просушки, высыхает за короткое время, так и карма, дающая непосредственный результат, как та же самая одежда, свернутая комом, сохнет долгое время, так и карма, приносящая результат, относящийся во времени. Или еще одна аналогия, как огонь, упавший в сухую траву, и раздуваемый ветром сжигает все очень быстро, так и непосредственный результат кармы. И тот же самый огонь, последовательно подносимый к пучкам травы, сжигает их очень долго, так и относящийся во времени результат кармы. Итак, карма, ограниченная одной жизнью и определяющая ее протяженность, бывает двух видов. Дающий непосредственный результат и приносящий результат, отодвинутый во времени. Благодаря саньяме на ней у йогина возникает знание о предстоящем окончании жизни. Или, как сказано в сутре, на основании дурных предзнаменований, дурные предзнаменования трех видов, касающиеся самого индивида, касающиеся других живых существ и относящиеся к божественным существам. Из них, касающиеся самого индивида, те, которые с закрытыми ушами, он не слышит звуков в собственном теле, или когда с закрытыми глазами он не видит внутреннего света. Предзнаменования, касающиеся других живых существ, те, когда он видит посланцев ямы, или когда он неожиданно видит наяву давно умерших предков. Предзнаменование, относящееся к божественным существам, когда он неожиданно видит небесный рай или ситхов, или когда он видит все в перевернутом виде. Из этого он также узнает о близкой кончине. Все.
Значит, еще раз афоризм прочитай.
Карма может иметь непосредственный результат и результат, отодвинутый во времени. Благодаря саньяме относительно кармы или на основании дурных предзнаменований возникает знание о предстоящей кончине.
Ну, в общем, здесь достаточно все понятно, что карма разворачивается, и карма, любое действие порождает некие последствия. И когда возникает саньяма на карме, Ну, то есть сосредоточение на самом понятии кармы. То приходит вот эта способность к познанию этого закона причины и следствия. А если приходит способность познания закона причины и следствия, то исходя из тех причин, с которыми ты в настоящий момент сталкиваешься, ты можешь вывести уже следствие, к которым эти причины тебя приведут. И в первую очередь тот момент, который называется моментом смерти. Надо сказать, что в древности многие йоги достаточно хладнокровно относились ко всякого рода предзнаменованиям о своей смерти, потому что не было уже той панического страха перед смертью. Они понимали закон причины и следствия, закон рождения и смерти. Они понимали, что все, что рождается, должно умереть. И до тех пор, пока есть хоть малейшая жажда наслаждения в этом мире, ты будешь рождаться. И они понимали, что такая жажда в них самих есть. И они понимали, что эта жажда окрашена теми или иными, значит, соответственно, окрасами или предыдущими действиями. И они очень достаточно легко понимали, что вот надвигается смерть, после которой, по всей видимости, йог умрет, а затем по закону причины и следствия, опять родится. И опять будет продолжать именно с того же момента, где он остановился, и будет испытывать все те наслаждения, которые он еще не успел получить в предыдущих жизнях, ну а как следствие все те страдания, которые, значит, могли бы быть связаны, ну, по закону логики, с дальнейшим существованием. И когда вот осуществляется саньяма, то есть сосредоточение на законе разворачивания кармы, на карме, ну, как бы самой по себе, то тогда приходит действительно эта способность интерпретировать те или иные знаки, как знаки приближающейся кончины, в первую очередь своей собственной, но также и в отношении других живых существ. Ну вот здесь в Яса кое-какие перечислил из бытовавших на тот момент наиболее сильных знаков, которые, как считалось, предвестники скорой смерти. Ну, мы уже говорили об этой теме. Вопрос знаков – это вопрос достаточно индивидуальный. Вот, может быть, в тот период времени для большой группы людей с примерно одинаковой кармой такие знаки и могли непосредственно означать, что час их близок. Но с прошествием времени иногда эти знаки изменяются, потому что, ну, люди уже с другой кармой, и для них эти знаки уже значат что-то другое. Вот, поэтому надо быть внимательным. Ну, то есть это действительно интересно, как упоминает здесь Вьяса, что если человек затыкает уши руками и при этом не слышит внутренних никаких шумов, что якобы это достаточно невеселый признак. Вот, или когда там являются те или иные знамения в виде образов давно умерших людей, видимых наяву, либо еще какие-нибудь светопредставления. И все это, ну, обычно, когда обычному этому человеку приходят, он никак это не интерпретирует, он просто не знает как. Но если у тебя есть, если ты осуществил саньяму на карме, то приходит и способность понимать эти знаки. Вот чем отличается хороший, так сказать, предсказатель и толкователь снов от плохого. Хороший предсказатель и толкователь слов должен использовать саньяму для трактовки снов и знаков. Если же он не использует саньяму, то большая вероятность того, что это всего лишь полет его безудержного воображения. Понимаешь? И ничего больше за этим нет. Поэтому, когда кто-то делает предсказания, в первую очередь, чем слушать предсказания, внимательно посмотри на того, кто его делает.
Ну, да.
Да, потому что что-то последнее время слишком много предсказателей развелось. Слишком много. Да?
В каждой газете.
Да, и иногда такое происходит деперсонификация. Ты открываешь газету и читаешь предсказания, но нигде не сказано, что кто это сказал. А это то же самое, ну, как знаешь, вопрос правды и лжи. Если кто-то что-то заявляет, то ты в первую очередь, ну, ты, конечно же, инстинктивно прислушиваешься к тому, что говорят, хотя иногда этого делать не следует. Вот, но, будучи человеком разумным, ты смотришь, из чьих уст исходит вот такого рода прогноз. Если люди, которые это говорят, не заслуживают доверия, а по своей природе лживы, туповаты, значит, бесноваты, тоже есть достаточно такая. Вот. Ну, то есть, которые вряд ли обладают этой способностью, то ну что толку слушать сумасшедших? Даже если они иногда выглядят вполне вменяемыми людьми. Вот. С другой же стороны, если человек, который дает такие предсказания, действительно обладает способностью саньямы, то известная доля истины в его словах может быть. Может быть. Вот, пожалуй, все, что я хочу
сказать. Я читал, что такая способность, ну, может быть, не из этого, то, что возникает, когда йог чувствует, что прана покидает организм, что как бы энергия уходит, и потом понимает, что час смерти близок.
Есть много. Но это один, то ты сейчас назвал один из возможных знаков, субъективных знаков. Единственное, что, конечно, западного человека несколько шокирует вот такая хладнокровность. То есть, да, западный бы человек там бы метался и места себе не находил, если бы он понимал, что он там умирает. А тут нет, нормально, то есть, ну, подумаешь, пришел час, надо, значит, по закону кармы уходить.
Или индеец вообще шел на гору, готовился, там, лужайку какую-то ложился. Еще
да, очень такое было отношение к этому, ну, я бы даже сказал, какое-то завидное хладнокровие, да, то есть, по-настоящему чувствовалась сила за человеком, который так достаточно спокойно относится к своей смерти, причем спокойно, не на, ну, не для показухи, а действительно внутри. Вот. Но спокойствие это, в первую очередь, оно базируется на знании. Почему у западного человека нет этого спокойствия? Да потому что западный человек в этом смысле еще неандерталец. То есть он еще... Он-то, собственно, себя-то отождествляет с этим физическим телом еще во многом. То есть, даже на таком уровне неведения находится, то что уж там говорить о каких-то более тонкостях. Конечно же, это приводит его в ужас, что как это, мое драгоценное тело, на которое столько шампуня вылил, которого я умасливал и ублажал такими вот способами, которые я холил или леял, которые я берег, значит, и пылинки с него сдувал. Это что ж теперь? Значит, все, кранты. Понятно, что это несколько не веселит западного человека. Ну, поехали дальше.
23. Благодаря саньяме на дружелюбие и других чувствах возникают силы дружелюбия и прочих чувств. Дружелюбие, сострадание и радость – три благих чувства. Так, воспитывая в себе дружелюбие по отношению к живым существам, пребывающим в счастливом состоянии, йогин обретает силу дружелюбия. Культивируя сострадание к существам, подверженным страданию, он обретает силу сострадания. Культивируя радость по отношению к существам, склонным к добродетели, он обретает силу радости. Сосредоточение, которое возникает при культивировании этих чувств, есть саньяма. Из нее и рождаются силы. То есть не встречающие препятствия энергии. Однако беспристрастность по отношению к тем, кто склонен к греху, не является чувством, которое следует культивировать йогину. И, и потому сосредоточения на нем не бывает. Следовательно, из беспристрастности никакой силы не возникает, ибо саньяма на ней отсутствует. Все.
Вот это очень любопытный афоризм. С одной стороны, он предельно практичный, с другой стороны, он такой, как бы, заставляет задуматься, даже, может быть, над внутренней метафизикой таких явлений, как некие положительные качества в человеке, некие отрицательные качества в человеке. И, ну, сперва коснемся вот этой сверхспособности. Если человек культивирует, значит, прочитай еще раз афоризм, чтобы дословно.
Благодаря саньяме на дружелюбие и других чувствах возникает сила дружелюбия и прочих чувств.
Значит, саньяма — это последовательная такая все увеличивающаяся степень сосредоточения на том или ином объекте или явлении, и в данном случае на дружелюбии. То есть, когда йог садится и начинает медитировать и размышлять на такой, на таком факторе, как дружелюбие, ну, ведь есть же такое в природе, да, почему бы об этом не поразмышлять со все большей и большей степенью сосредоточенности, то прямо пропорционально размышлению в этом, так сказать, направлении приходит сила дружелюбия. Как вот здесь Вьяса сказал, не встречающие препятствия — энергия дружелюбия. То есть там, где появляется этот йог, он вместе с собой, как облако, тащит облако дружелюбия. И все, кто находится, приходят с ним в соприкосновение, даже помимо своей воли начинают испытывать вот это же чувство. По отношению к йогу самому, либо по отношению к другим существам. То есть это как он как намагничивает все вокруг себя, и все начинают вот так себя вести. Он как бы устанавливает правила игры своим присутствием, ничего не говорит, никого не призывает, не читает нравоучительные такие лекции, нотации, ребята, надо быть дружелюбным, да. Он просто своим существованием, просто тем, что он есть, обладая этой способностью, вокруг себя выращивает, ну как, появляется поле этого дружелюбия. И также других положительных вот свойств, если он сосредотачивается на тех всех свойствах, которые мы считаем, ну, положительными. Сострадание, дружелюбие там, и так далее.
Радость
по отношению к счастью других. И вот как только человек начинает, так сказать, сосредотачиваться на этом, то, во-первых, он сам становится таким. Во-вторых, он производит вокруг себя такое же действие. И действие это производится, как бы это сказать, вот здесь сила сознания. Сила сознания, которая заставляет всю энергию следовать этому сознанию. И все вокруг становятся дружелюбные, приветливые, ну и так далее. Вот то, что все добродетели перечислены. Тут же возникает вопрос контрстороны. Ну хорошо. А если сосредоточиться на отрицательных чувствах, да, вот я сейчас сяду и буду сосредотачиваться на злобе, гневе и так далее и тому подобное, да, враждебности, получу ли я хоть что-нибудь, да, то есть, или даже более нейтральный вариант, что сосредотачиваться на безразличии и бесстрастии к отрицательным сторонам. То есть кто-то проявляет в жизни какие-то отрицательные стороны. То есть он жадный, гневный, там, ну и так далее. Ну, вся отрицательная сторона жизни. А йога при этом говорит, что не следует испытывать по отношению к этим проявлениям отрицательных эмоций, а следует испытывать безразличие к ним. Потому что, испытывая безразличие к ним, ты лишаешь их своей энергетической подпитки. Если же ты к ним относишься хоть как-то, то, грубо говоря, к тебе присосались, значит, вот эти, ну, как бы, ты теряешь энергию на это. Вот, знаешь, есть такое выражение у классиков. Оно повторяется, кстати, там и у нас, вот во всей этой революционной литературе, что такой лозунг, что самое страшное это безразличие, что я там, мне не так страшные там друзья, там они могут меня всего лишь там предать, мне не страшные враги, они меня могут всего лишь убить, но страшны те толпы безразличных, значит, вот и так далее, что вот в них находится все зло. И на самом деле это было как бы справедливо, но только лишь с той разницей, что вот возьмем революцию. Вот после революции, когда там к власти пришли, тираны начали людей убивать, а ты к ним безразличен. То ты лишаешь их основания. Если ты испытываешь по отношению к ним радость, ну, в смысле, ты, о, правильно, ребята, молодцы, то есть, ну, как бы поддерживаешь их, то ты их подпитываешь энергией. Если ты испытываешь по отношению к ним ненависть, ты их тоже подпитываешь энергией. То есть, на самом деле, неважно, если есть хоть малейшее проявление эмоции, знай, к тебе присосался канал энергии, который из тебя выкачивает все твои соки. Но в одном случае за счет радости, в другом случае за счет ненависти.
Ну, спектры разные идут просто.
Да, спектры разные, но энергия, в общем-то, утекает. Вот. И йоги в этом смысле очень мудрые люди, они поступают очень рационально. И они говорят, нет, ребят, извините, значит, вот это негативное явление не заслуживает нашей радости. Но и мы недостаточно глупы, чтобы через вот отрицательное отношение к этому терять свою энергию и тем самым подпитывать. Поэтому, ребята, извините, мы к вам безразличны. И это начинает бесить. И действительно тогда с точки зрения там, любого, вот это, любой третьей силы, отношение безразличное самое страшное. Они бы молились там, не знаю, всем своим, как говорится, уж не знаю, кому они там помолились, если они во что-то хоть верили, да, чтобы к ним хотя бы проявляли ненависть, а ее тоже нет. И вот они, как рыба, выброшенная на берег, воды не хватает, дышать она не может, открывает рот, а никак не может, значит, энергию эту получить. Вот здесь такая логика, очень железная и очень жесткая. То есть йог, когда вот он иногда кажется, что вот он такой, как бы это, толерантное существо. Ну, скажите, пожалуйста, видит вокруг себя какие-то недостатки, какие-то проявления тирании там, и несправедливости, и проявляет к этому беспристрастие. Что вроде как он, ну, вроде как он избегает, да, избегает этого всего, вроде как он этого не замечает, не видит. Но йог очень в этом смысле рациональный. Если его дхарма уничтожить эту несправедливость, он, не моргнув ни глазом, значит, тут же начнет рубить головы. Всем направо, ну я образно говорю, конечно же, он начнет это все исправлять. Если же он видит, что это не его дхарма, то он на самом деле будет действовать так же сильно, но только не методом энергии, а методом сознания. Проявляя свое беспристрастие, он как бы свое сознание делает вот это явление неразличным. А если твое сознание его не выделяет, оно, соответственно, на него не тратит энергию. Ни положительную, ни отрицательную. И оно как бы лишает той воды, которая должна была литься. Да? То есть, проявляя беспристрастие, йогин действует инструментом сознания. Если же он действительно берет меч в руки и идет сражаться, он действует методом энергии. Но метод энергии он применяет только тогда, когда его дхарма заставляет применять метод энергии. Если его дхарма не заставляет применять метод энергии, он этого просто не замечает. Он считает, что этого не должно быть. Он к этому безразличен.
И как бы в его вселенной этого нет.
Да, то есть он не испытывает по этому поводу вообще ничего. Он относится к этому как к соломе. Да, то есть, ну, если это, конечно же, не в какие-то такие соприкосновения приходит, да, то есть, чтобы. Почему? Потому что если он начнет гневаться, он начнет подпитывать своей энергией это. Если он начнет радоваться этому, ну, тем более начнет подпитывать энергию. Ну, то есть, одобрять это. Вот. А если он беспристрастен, он вытаскивает все эти гвозди, на которых, значит, вся эта конструкция держится. И вот без его гвоздей она вряд ли долго просуществует. Она начинает рушиться. Но вернемся к этому афоризму. Итак, саньяма на положительных объектах приводит результат, приводит вполне реальные силы. Силы дружелюбия, сострадания, так сказать, радости, ну, другого. А вот саньяма же на безразличие ничего не приводит, ни к чему не приводит. Казалось бы, с одной стороны, это инструмент. И, казалось бы, если на нем, ну, по логике вещей, произвести саньяму, то ты должен был бы как бы там как-то действительно усилить свое беспристрастие. Да? Но в йога-сутрах Патанджали утверждается, что этим самым ты ничего не достигаешь. И возникает вопрос, а почему, собственно, почему этот закон несимметричный? Почему, если он в одну сторону действует, почему он как бы прямо противоположно не действует? На что йога отвечает, что, ребята, ваше понятие симметричности – это несколько, значит, проявление вашей просто некомпетентности и непонимания природы. Есть вещи симметричные, знаешь, не с точки зрения, как бы, око за око, зуб за зуб, да, а с точки зрения, ну, как бы, неадекватного ответа, да, то есть симметрия наблюдается, но симметрия в другом каком-то плане. Ну, типичный пример, сознание и энергия, это с одной стороны вещи симметричные, с другой стороны, как бы, нет симметрии между энергией. То есть нельзя назвать сознание не энергией. Да, и нельзя назвать сознание это отсутствием энергии. Да? То есть это разные вещи, но они с одной стороны симметричны, с другой стороны совершенно как бы сущности сами по себе. Так вот, почему же не наблюдается такой как бы тривиальной симметрии? А наблюдается вот по какому принципу. Принцип здесь на самом деле более логичный. Что то, что мы называем злом, то, что мы называем негативным, это не есть сущность. Это есть всего лишь отсутствие позитивного. То есть, знаешь, есть свет... А есть отсутствие света, которую мы называем тьмой. Тьмы, как таковой, просто нет. Не существует в природе тьмы. Есть просто отсутствие света. Поэтому свет можно усиливать. А как ты тьму усилишь? Еще темнее стало, да? Ну, если там и так ничего не было. Куда уж темнее, да? Вот. Поэтому у света есть градация усиляться. А тьма, вот она тьма и все. Это просто отсутствие какого-то либо качества. Возникает другой вопрос, а откуда это взялось? Откуда взялась тьма? Значит, тьма взялась как следствие из вот этой способности манипулировать, да, то есть мы как бы сами душим своей рукой свою же песню, то есть по большому счету мы сами пытаемся задавить тот свет, который из нас выходит, и при этом получается тьма. То есть это не какая-то, знаешь, иногда говорят, что мол, как бы человек сделан из двух противоположностей, света и тьмы, да, то есть из положительного и отрицательного, и вот якобы на протяжении всей человеческой жизни в человеке борется дьявол и бог, да, добро со злом. На самом деле, с точки зрения йоги, это бред собачий. То есть это то же самое, что, знаешь, как бы рука гоняется за своей тенью.
Ну, понятно.
Что, ну, то есть, как бы. Смысл здесь ясен, да, поэтому что сосредотачиваться и усиливать то, чего нет. И усиливая его, не усиливая его, ничего не получишь. Вот здесь такая логика. Понятно.
Да,
поехали
да.
Дальше.
Двадцать. Благодаря саньяме на силах возникает сила слона и прочие силы. Благодаря саньями на силе слона у йогина возникает сила слона. Благодаря саньями на силе царя Гарудов Вайнатей возникает сила Вайнатей. Благодаря саньями на силе ветра возникает сила ветра. И так далее. Все.
Ну, понятно, что в те славные добрые времена пользовались наиболее такими образами, что называется, из жизни. Атомных ледоколов еще не было. Значит, ракет тоже, в общем-то, по всей видимости, тогда не запускали. Поэтому использовались в качестве, ну, как бы сценария, что ли, какого-то образа. Это то, что люди там видели. А что может быть привычнее там для Востока, чем слон? Да. Ну, то есть, для нас экзотика, а для них там чуть ли не на каждом шагу. Но логика немножко в другом. Если абстрагироваться от конкретики, да, от слонов, там, птиц и прочих, то логика заключается в том, что если есть проявление той или иной энергии, силы, то направляя саньяму, ну то есть как бы последовательно сосредотачиваясь на самой сути проявления этой энергии, рано или поздно, ну прямо пропорционально силе саньями, ты овладеваешь этой энергией, она начинает тебе подчиняться. То есть ты в состоянии ее проявить. Ну в некоторых орденах йогинов это понималось буквально. Что вот будешь долго думать о слоне сосредоточенно, доведешь себя до состояния, значит, вот самадхи, о силе слона, то затем в тебе разовьется, ну, автоматически, в тебе разовьется чисто физическая сила слона. Будешь грузчиком работать. Очень прибыльно. Да, там один человек там один ящик еле тащит, а ты сразу, значит, сколько рук хватит, столько и потащишь. И действительно, они, йоги демонстрируют, ну, поистине, наверное, до сих пор непревзойденные какие-то такие показатели в какой-то физической силе. То есть тогда еще, вероятно, не было всякого рода книг, рекордов Гиннесса и прочих-прочих других реестров, где это отмечалось. Но всякого рода байки, они, так сказать, жили и живут. Более того, я сам слышал от людей, которые уже в наше советское время жили в Индии, что, допустим, один из матросов рассказывал там какие-то случаи совершенно парадоксальные, с которыми он сам сталкивался. Там, когда там, этот стрелочный кран перестал работать, вдруг там находились какие-то там с виду нищие, которые там таскали такой тяжести, значит, груз, который там здоровенные эти матросы не могли там впятером поднять, да, он один это все таскал. Ну, не знаю, насколько там это все было приукрашено, конечно, воображением, но факт тот, что это произвело очень сильное впечатление, и, по всей видимости, за этим были какие-то реальные факты. Вот. Так вот, понимается это иногда в буквальном смысле. Будешь сосредотачиваться, получишь такую силу, чисто физическую силу.
Вот. Ну, это же имеется в виду не только физические здесь силы, вообще вот как бы любые проявления энергии. Если кто-то чем-то обладает, и ты как бы сосредотачиваешься на этом, ты к тебе тоже приходит, так?
Да, конечно. Как только есть такой, в общем, момент, ну, то есть сосредоточие на силе, соответственно, слона, ну, физической силе, приходит эта сила, на сосредоточении как бы силы. В другом спектре приходит другая сила. Вот так. Угу. Ну, поехали дальше.
Понятно. 26. Благодаря саньями на солнце возникает знание Вселенной. Она включает 7 миров. Из них мир Земли простирается от Авичи и до вершины горы Меру. Начиная от вершины Меру и до полярной звезды расположен мир промежуточного пространства с различными планетами, созвездиями и звездами. Над ним простирается пятеричный небесный мир. Этот мир включает третий мир Махендра, четвертый мир Махат Праджапати и тройственный мир Брахмы, а именно пятый мир Джнана, шестой мир Тапас и седьмой мир Сатья. Как сказано в суммарной строфе, мир Брахмы состоит из трех ступеней. Ниже его великий мир Праджапати и мир Махендра. Вместе они называются Свар или Небесный мир. На своде промежуточного пространства звезды, на земле живые существа. Затем сразу над адом Авичи последовательно размещаются шесть ступеней великого ада, опирающиеся на твердь, на воду, на огонь, на ветер, на акашу и на тьму. Махакала, Амбариша, Раувара, Махарувара, Каласутра и Андхатамисмисра. Здесь рождаются живые существа, обреченные на мучительную долгую жизнь и испытывающие неисчислимые страдания вследствие своей кармы. Над ними расположены семь нижних сфер, называемые Махатала, Расатала, Атала, Сутала, Витала, Талатала и Патала. Восьмая сфера – это земля Васумати с ее семью континентами, в центре которой высится золотая царица гор Сумеру. Ее вершины из серебра, лазурита, хрусталя и золота. Благодаря отраженному сиянию лазурита, южная часть неба над ней темно-синего цвета, как у листьев синего лотоса. Восточная белого цвета, западная прозрачна, как хрусталь, северная пурпурного цвета. На южном склоне Сумеру цветет дерево Джамбу, которое и дает название континенту Джамбу Двипа. День и ночь сменяют здесь друг друга по мере движения солнца, как бы прикрепленному к вершине Сумеру. К северу от нее расположены три горные цепи с синими и белыми вершинами, простирающимися на 2000 йоджан. Между ними три области, каждая из которых занимает 9000 йоджан. Раманака, Хиран, Майя и Утаркуру. К югу от Сумеру расположены горные цепи Нишатха, Хеманкута и Химаншайла, простирающиеся на 2000 йоджан каждая. Между ними три области Хариварша, Кимпуруша и Бхарата, каждая из которых протяженностью 9000 йоджан. К востоку от Сумеру лежит область Бхадрашва, окруженная горами Мальяват, а к западу область Кетумала, окруженная горами Гандхаманда. В центре находится область Илаврата. Итак, этот континент Джамбу размером 100 тысяч йоджан простирается во всех направлениях от Сумеру наполовину этого расстояния. Этот континент Джамбу размером 100 тысяч йоджан окружен соленым океаном, который имеет концентрическую форму и превышает в два раза размеры Джамбу-Випы. Далее располагаются континенты Шака, Куша, Краунча, Шалмала, Мадакха и Пушкара, каждый из которых вдвое больше предыдущего. На них прекрасные холмы, похожие на груду рассыпанных горничных семян. Их омывает семь морей, вода в которых имеет, соответственно, вкус сока, сахарного тростника, вина, очищенного масла, сливок, простокваши, молока и патоки. Эти континенты омываются семью концентрическими морями и окруженные горами Лока-Лока. Простираются на 500 миллионов йоджан. И вся эта совершенная конфигурация располагается в середине мирового яйца. Яйцо же – мельчайшая частица пратхана, подобная светлячку в воздушном пространстве. Здесь, в нижней сфере, в океане и в горах живут асуры, гандхарвы, кинары, кимпуруши, якши, ракшасы, пхуты, преты, пешачи, апасмараки, апсары, кушманды, ванаяки и существа, принадлежащие классу богов. На всех континентах обитают добродетельные боги и человеческие существа. Сумеру – это место счастливого пребывания богов, принадлежащих классу 13. 30. Здесь находятся сады наслаждений Мишравана, Нананда, Чайрарадха и Суманса. Судхарма – место, где боги собираются на совет. Сударша, Сударшана – это город, а Ваджьянта – дворец. Планета, созвездия и звезды, прикрепленные к полярной звезде, движутся, подчиняясь импульсу космического ветра. Все они расположены на Цумеру и вращаются вокруг нее. В мире Махендра обитают 6 классов богов, принадлежащих к классу 30. Агнишвата, Ямья, Тушита, Апармир, Апармир, Митавишвари, Паранир, Митаришварти. То есть боги, находящие удовольствие в магических творениях. Они осуществляют свои желания одними лишь помыслами и наделены совершенными способностями анима, уменьшаться до размеров атома и другими. Живут целую кальпу, внешне прекрасны и привержены чувственным наслаждениям. Их тела возникают чудесным образом, и они всегда окружены привлекательными апсарами. В мире Праджапати, именуемом также Махат, есть великий, великие, обитают 5 классов богов. Кумудра, Рипху, Пратандара, Аджанабха, Прачитабха. Все они обладают способностью подчинять себе великие элементы. Их пища – йогическое созерцание, а продолжительность их жизни – 1000 кальп. На первой ступени мира Брахмы, Джнана, обитают 4 класса богов. Брахма – Пуротхи, Брахма – Кайка, Брахма, Кайкака и Амра. Они обладают способностью подчинять себе великие элементы и органы чувств. На второй ступени мира Брахмы, Тапас, обитают 3 класса богов. Абхасвара, Махабхасвара и Сатья Махабхасвара. Они наделены способностью подчинять себе великие элементы, органы чувств и прокрити. Продолжительность жизни каждого из богов этих классов в 2 раза больше, чем у предыдущего. Их пищей служит йогическое созерцание, и живут они в постоянном воздержании. Их знания, будучи направленными на высшую сферу, не встречают никаких препятствий, а в нижних сферах не существует ни одного объекта, который был бы скрыт от их мысли. На третьей ступени мира Брахмы, в мире Сатья, пребывают 4 класса богов – Ачьюшта, Шутхи, Ниваса, Сатьяпха и Санджняна Санджни. Они не имеют определенного места пребывания, опираются сами на себя и располагаются друг над другом. Эти классы богов господствуют над Пратханой, первопричиной, и живут столько, сколько существует космический период творения. Из них Аючта находит удовлетворение в избирательном созерцании, Шутха Ниваса в рефлексивном созерцании, Сатьябха в созерцании чистого блаженства, а Ниасанджа в созерцании только самости. Все они также остаются в тройственном мире. Эти 7 миров – суть миры Брахмы. Однако те, кто достиг развоплощения и растворился в Пракрити, пребывают в состоянии освобождения и не находятся ни в одном из миров. Практикуя саньяму на двери солнца, йогин должен достичь непосредственного восприятия этой вселенной, а затем пусть он практикует саньяму и на других объектах. И так до тех пор, пока все не станет непосредственно воспринимаемым. Все.
Еще раз афоризм.
Благодаря саньяме на солнце возникает знание вселенной.
Вот. Значит, ну, опять же, мы помним, что мы читаем афоризмы йога-сутра Патанджали и еще комментарии Вьясы. То есть Вьяса более подробно здесь остановился на том опыте, который, ну, должен был бы, по его мнению, возникнуть при созерцании солнца. Но теперь давай возвратимся к афоризму Патанджали. Итак, есть такое совершенно любопытное явление, такая практика, что уже в древности, начиная с очень-очень древних времен, йогины в качестве объекта для созерцания, в качестве объекта для вот такого все более усиливающегося сосредоточения саньямы, выбирали солнце. И сосредотачивали на нем свое внимание до тех пор, пока в ментальном их поле или на озере Будхи не оставалось всего лишь одной волны этого солнца.
На солнце, наверное, проще это сделать, потому что у тебя глушит все остальное.
Да, конечно. То есть это такой объект, есть объект, который действительно притягивает чувства и, соответственно, делает сосредоточение несколько более легким. Но, тем не менее, можно сосредотачиваться на разных объектах, не только на солнце. Но здесь сказано о солнце. Так вот, утверждается, что после того, как достигнута саньяма на солнце, приходит знание Вселенной. И вот здесь начинаются всякого рода разночтения. Где-то примерно лет 30 назад, в районе этого, может быть, больше чуть, западная наука стала интересоваться таким вопросом, а не было ли так называемого палеоконтакта, то есть не прилетали ли какие-нибудь там разумные цивилизации в древности. И стали искать упоминания об этом в древних текстах, книгах, в первую очередь в каком-то индийском эпосе. То есть пользовались всеми доступными источниками, чтобы как-то получить какую-то информацию. И действительно, даже некие такие описания, которые нам дал Вьяса, они наталкивают на мысль о том, что, может быть, действительно прилетели какие-то там разумные существа, это все рассказали, это все записали, что якобы была описана Вселенная материальная. А другие же считают, что Вселенная, она есть тонкая, есть грубая. Вот то, что мы видим обычно, это грубая Вселенная. Внутри нее находится тонкая Вселенная, подобно тому, как есть тонкое тело у человека, есть грубое тело. Точно так же есть тонкая Вселенная, так сказать, основа. А грубая Вселенная – это всего лишь наслоение на это тонкое. И рассматривает уже вот такого рода описание устройства Вселенной, в таком, несколько даже аллегорическом, плане. В общем, не в прямом, не то, что ты с помощью телескопа можешь увидеть. У Патанджали очень короткий афоризм. Просто получишь знание и Вселенной, и все. И особо он не распространяется насчет того, что ж ты там все-таки увидишь потом.
Вьяс как-то прокомментировал, что это планеты, там солнце, звезды и тонкие миры одновременно все это приходит.
Да, то есть в этом-то и суть, что ты узнаешь, как устроена Вселенная целиком. И на тонком плане, и на грубом плане.
А почему это так происходит? Вот от Солнца приходит знание всей Вселенной, в том числе и на тонком плане.
Я мог бы ответить так. Вопрос к Вьясе, да, или вопрос к Патанджали. Но дело в том, что когда ты рассматриваешь какой-то из элементов Вселенной, достаточно такой хороший, а что в качестве элемента Вселенной ты мог бы выбрать лучшее, чем Солнце?
Может, потому что оно долго существует, запечатлело в себе вот эти факты какие-то.
Опять же, если тебе хочется привязку с какой-нибудь там с точки зрения научной, современной, я тебе скажу, что в состоянии газообразном, в том состоянии, в котором находится Солнце, чуть ли не 80% всей материи Вселенной видимой находится. То есть, как правило, это большое светило, звезда, и вокруг что-то там такое мелкое вращается. То есть, объем Солнца во много-много-много тысяч раз превосходит, чем объем всех оставшихся планет Солнечной системы вместе взятых. Ты это знаешь, да?
Всего лишь одна какая-то звезда в какой-то одной маленькой галактике. Этих галактик там бесчисленное количество.
Подобное в подобном. То есть, если ты взял один маленький кирпичик, то ты, в принципе, знаешь, как построены все остальные кирпичики. Если же ты знаешь, как этот кирпичик можно складывать, то ты, в принципе, можешь достроить, ну, как бы в своем воображении то здание, которое можно построить из такого типа кирпичей. Вот почему здесь саньяма на солнце. С другой же стороны, можно на этот вопрос не отвечать. Просто опытный факт. Патанджали перечислял методы. На его момент уже известны. Вот на его момент были практикующие йоги, которые в том числе применяли саньяму на солнце и получали эти знания. А он, как честный ученый, просто включил это в свою работу, показав, что вот есть такой метод и к чему он приводит.
То есть метод просто в том, что ты в летний там, солнечный денек сидишь и созерцаешь солнце. Да?
Почему в летний солнечный денек? Какой угодно. Какой угодно. Причем не сказано ведь, ты должен на него смотреть или ты не должен на него смотреть. Ты можешь сидеть в темной пещере. Но ведь когда ты сосредотачиваешься, ты рано или поздно перестаешь все видеть, слышать и воспринимать. Ты воспринимаешь объект, находящийся в будхе, а не то, что приносят тебе органы, в том числе и зрение. То есть ты как бы раз, вот эта вот копия солнца в твоем будхе светит, и ты, в общем-то, исследуешь его, а не то, тот сигнал, который проходит через, так сказать, глаза и доходит разум. Поэтому здесь ничего не сказано, где ты и как ты. Но, конечно же, вот так вот прямо с нуля сесть, закрыть глаза и представлять себе солнце, ну, сосредотачиваться на нем, для человека без должной подготовки тяжеловато. Поэтому и есть такие практики по непосредственно физическому восприятию солнца. И если ты знаешь самые священные такие часы в индийских, вот в индийской культуре, это момент заката и момент восхода. Когда солнце вот-вот появится над горизонтом, и оно вот только взошло, там не очень высоко. И когда оно садится, еще не село, но вот сейчас сядет и зайдет. И допустим, в йоговской традиции в эти часы предписывалось встречать и провожать солнце медитацией на нем. То есть ты садился и, не отрываясь, смотрел на него. Ну, то есть без опасности повредить сетчатку глаз. А с другой стороны, это считалось крайне полезным для зрения. Это одно, кстати, из упражнений для усиления остроты зрения было. Вот. То есть ты делал некую медитацию с чисто физической привязкой на какой-то объект, а затем в дальнейшем мог это делать и без него, производя это все в будхе. И как только в будхе достигало известной степени сосредоточенности, как только наступала самадхи, то вслед за этим приходило знание того, что солнце является всего лишь кирпичиком в этом огромном мироздании Вселенной. Но если ты знаешь форму этого кирпичика, то ты в принципе, опять же по тому принципу, что подобное в подобном, знаешь всю Вселенную, как оно все там устроено, работает. Но если опять же возвращаться к комментариям Вьясы, то приходит тебе знание не только физического Вселенной. То есть по идее наш бы ученый должен был сказать, что йог, созерцающий солнце, должен был открыть эту систему вращения планет вокруг Солнца. А Вьяса утверждает, что еще какие-то другие более тонкие элементы присутствуют в виде всякого рода миров, миров богов,
но каких-то вот адов. Описал опыт вот того, кто вот непосредственно это видел, созерцал вот такие вот моменты вот при концентрации на Солнце. Или это было такое вот общее положение в то время, что вот есть миры таких-то богов? Таких-то,
ну, мне трудно сказать за Вьясу, насколько он пользовался своим собственным опытом, а насколько просто в качестве аргументации приводил опыт, ну, других людей. Ведь Вьяса написал комментарий, в котором он пытался, ну, более подробно объяснить само содержание сутр Патанджали, но насколько, опять же, он сам это испытал, и насколько он пользовался мнением и опытом других, я не могу тебе ничего сказать, потому что не знаю. Вот, но это достаточно в тех или иных деталях. Детали разнятся, сразу тебе скажу, что ты откроешь какой-нибудь буддийский пантеон, значит, этих богов соответствующими там практиками, то там будет где-то что-то до известной степени то же самое, начиная с какого-то другого момента, ну, с определенного, то совсем будет разниться. Но за этим за всем все равно вот присутствует основная мысль. Вот это вот гора Меру. Во всех традициях буквально из континента в континент, начиная там от североафриканских индейцев, заканчивая шаманскими какими-то практиками наших чукчей, везде есть некий аналог вот этой горы Меру. Так называемое некое такое, вот в шаманизме еще оно называется мировое дерево, которое корнями уходит глубоко в подземные миры, а ветвями простирается высоко в небесные. То есть оно как бы пересекает сразу все три мира. Эта идея настолько распространена во всех архаичных культах, дошедших до нас каких-то практиках, что невольно начинаешь, ну, действительно за этим подозревать, что есть общее какое-то общее основание. А как может быть общее основание у столь разных культур и народов? Только лишь в одном, что они все испытывали один и тот же опыт.
Да,
если Вселенная сделана по одному принципу, то ты испытываешь его, описывали действительно по-разному. В йоге же, например, считается, что в первую очередь подобное в подобном, и гора Меру — это позвоночный столб, а все, что описано там, это, так сказать, точная копия устройства, внутреннее устройство человеческого тела. Вот есть мир грубый, есть мир тонкий. Ну, как у человека есть грубое тело, тонкое тело. Вот. Но в качестве, опять же, средства предлагалось использовать саньяму на диске солнца. На солнце. Практика. Просто практика. Поехали дальше.
Следующее, 27-й. Благодаря саньяме на Луне появляется знание расположения звезд. Практикуя саньяму относительно Луны, пусть йогин постигает расположение звезд.
Угу. Ну, это как бы в продолжении этой же самой темы, только лишь в данном случае в качестве объекта выбрана Луна. И вопрос возникает, ну действительно, почему Солнце или Луна, а не Альфа Центавра, да? Или еще какой-нибудь другой объект. Но мы должны помнить, что человек, вот он когда еще не так сильно был отделен от природы, какие наиболее сильные факторы влияли на его жизнь. Это то, с чем он сталкивался в повседневной жизни. Солнце и Луна, от этого много что зависело в его жизни. День и ночь. И поэтому все явления, они вот таким образом, ну, группируются. И вот если взять в качестве объекта для саньямы Луну, то приходит, значит, как здесь утверждается, знание расположения звезд. Ну, там есть еще небольшая привязка к этому. Это, соответственно, если ты знаешь положение звезд, то это где-то уже ты начинаешь быть астрологом. То есть, да, ты знаешь влияние всего остального, но там в дальнейшем есть еще кое-какие по этому поводу замечания. Вся остальная логика точно такая же, как в отношении Солнца. Есть практика, будешь ее практиковать, получишь результат. А почему Патанджали это упомянул? Он упомянул это в связи с сверхспособностями, то есть, если в твоем разуме остается всего лишь одна мыслеформа, мысль о Солнце или о Луне, о чем-то другом, то твое сознание фокусируется на этом одном объекте, а как только концентрация сознания достигает определенной силы на том или ином объекте, объект сам собой себя показывает наблюдающему, то есть нашему «я». И Патанджали здесь это все перечисляет в качестве каких-то явлений, которые подтверждали его построение в йоге. И понятно, что он брал уже существующие на его момент практики. Вот он сказал, вот вы знаете, ну, общепризнано, что йог, созерцающий Луну, знает то-то, то-то. Я действительно утверждаю, что это справедливо, и тем более это так красиво и логично вытекает из того положения в отношении концентрации сознания и однонаправленности сознания. Вот для чего он здесь во многом это все перечисляет. Это, как знаешь, хорошо написанный научный труд. Вот хорошо написан, так сказать, научный труд, ну, современных ученых, он обычно из чего? Как он обычно строится? Это некая теоретическая часть, общая. Это некие выводы, которые следуют из этой общей теоретической части, иногда, в общем-то, достаточно сомнительные. Но в качестве подтверждения перечень тех или иных экспериментов, которые либо делались, либо, так сказать, известны уже, в подтверждение того вывода, который он сделал из каких-то, может быть, вот этих положений. То есть такая общность картины получается, что и с точки зрения теории все честно, и с точки зрения практики мы наблюдаем то же самое, и оно не противоречит друг другу. Значит, логика.
Да, логика.
Хорошая логика.